Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Президент Соединенных Штатов Барак Обама совершает в эти дни поездку по четырем странам Азии. Азиатское турне Обамы расценивается как важный элемент декларируемой им стратегии поворота внешней политики Америки от Европы и Ближнего Востока в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
У визита Обамы три темы – военная, экономическая и гуманитарная. Последнее заключается в продвижении демократических институтов в странах региона, который, по расчетам Белого дома, станет вскоре важнейшим стратегическим партнером США. Обама намеревался ехать в Азию еще осенью прошлого года, но этого не случилось из-за бюджетного секвестра, парализовавшего официальный Вашингтон. В исходный план вояжа входила Индонезия, на которую приходилась основная тяжесть гуманитарной составляющей президентской повестки. За истекшее время программа изменилась, Индонезия была заменена на Малайзию. Визит в Манилу является государственным. В начале 90-х годов весь персонал американских военных баз на Филиппинах покинул страну по требованию националистически настроенных местных политиков. Однако угроза исламского терроризма и тяжелые территориальные конфликты с КНР вынудили действующую власть восстановить военные контакты с США. Прибытие Барака Обамы в Сеул, Северная Корея намеревалась отметить четвертым по счету ядерным испытанием нового типа. Под этим имелся в виду взрыв уранового, а не плутониевого заряда, либо первый тест миниатюризованного боеприпаса. И то, и другое явилось бы прорывом в ракетно-ядерных разработках КНДР. Однако пока президент был в Сеуле, ничего не произошло. В субботу Барак Обама покинул Южную Корею, но приготовления севера к ядерному испытанию как будто продолжаются. Канонада, которая действительно предшествовала прилету американского гостя в Сеул, была конвенциональной. Между севером и югом произошла интенсивная, хотя и бескровная, артиллерийская дуэль. В прошлом, не имея опоры в лице живого американского президента, юг старался не отвечать силовым образом на вооруженные провокации севера. Перед отлетом из страны Обама заявил: «Соединенные Штаты не используют свою военную мощь ради установления господства над другими странами, но применят ее, не колеблясь, чтобы защитить национальную безопасность Южной Кореи и наши общие ценности». Президент также обещал умножить усилия, направленные на то, чтобы не допустить превращения КНДР в ядерную державу. Трехдневный государственный визит Обамы в Токио, несмотря на все усилия обеих сторон, не увенчался подписанием торгового договора. Япония пока не готова снять все ограничения на американский сельскохозяйственный и рыбный экспорт, как Обама не решается на абсолютно бесквотовый ввоз в США японских автомобилей. Скорее даже не сам Обама, сколько его однопартийцы-сенаторы, чей электорат не особо жалует фритрейдерство. Двусторонняя договоренность с Японией – неотъемлемый элемент пакта о свободной торговле, который в перспективе охватит 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Некоторые из этих стран в обмен на участие в торговом союзе требуют увеличения своего влияния в Международном валютном фонде. Администрация Обамы не против этой идеи, но ей противятся уже не демократы, а республиканцы, имеющие блокирующий пакет голосов в Нижней палате Конгресса. Помимо экономики, в центре внимания токийского саммита стояли военные вопросы, касающиеся как ракетной угрозы Японии со стороны Северной Кореи, так и конфронтации с Китаем, оспаривающим у нее суверенную принадлежность островной гряды Сенкаку. Позицию США в отношении архипелага по нашей просьбе прокомментировал замдиректора аналитического центра Foreign Policy Initiative Роберт Зарата. Президент высказался очень осторожно и, как мне лично показалось, очень четко. По вопросу о том, кому принадлежит Сенкаку, Вашингтон официальной позиции не имеет и стоит за мирное урегулирование спора. Обама в то же время подтвердил, что именно Япония, а не Китай, осуществляет повседневное административное управление. И коль скоро это так, то на Сенкаку распространяется действие договора о взаимной обороне между США и Японией, который агрессия Китая неизбежно приведет в действие. Администрация Обамы много говорит о развороте к Азии, подразумевая под этим неявным образом сдерживание гегемонистских устремлений Китая, но при этом проявляет кажущуюся, по крайней мере, нерешительность и в сирийском кризисе, и сейчас в противостоянии вокруг Украины. Визит Обамы, наверное, призван развеять сомнения игроков на Востоке Азии относительно намерений США и далее играть активную роль в мире, не так ли? Наших союзников тревожит не только дипломатические шатания администрации, но и то, что она методично и масштабно сокращает военный бюджет. К тому же наши стратегические партнеры понимают, что великая держава не имеет права своевольно стряхивать с ног своих прах одних регионов и своевольно же разворачиваться к другим. Если сверхдержава не в состоянии поддерживать свое присутствие во всех ключевых точках земного шара одновременно, она просто-напросто перестает быть таковой. Из разговоров с высокопоставленными японскими представителями я вынес впечатление, что они, в отличие от нас, лучше видят глобальные взаимосвязи. Так, после Фукусимы Япония не возродила свою атомную энергетику, а потому и поныне полагается на импорт нефти. В свете этого вполне естественно, что она следит за состоянием переговоров Запада с Ираном, беспокоясь о сохранности импортируемой нефти у источника и за обстановкой в Малакском проливе, через который по пути в Азию проходят нефтяные танкеры из зоны Персидского залива. Что ж тут удивительного, если Япония, озабоченная безопасностью энергоресурсов и путей их транспортировки, хочет, чтобы США оставались не только Тихоокеанской, но и мировой державой. Сказал эксперт мозгового треста Foreign Policy Initiative. Как бы то ни было, во внешнеполитической концепции американской администрации Азия занимает самое видное место, доказательством чего является предстоящая уже осенью этого года вторая поездка туда президента Обамы. Она будет включать остановки в Китае, Бирме и Австралии. В Токио, между прочим, Барак Обама прибыл без членов своей семьи, и этим отступлением от протокола государственных визитов, если верить японской прессе, уколол некоторых местных политиков. Неприезд Мишель Обамы ранил их как будто еще и потому, что совсем недавно она вместе с обеими дочерями совершила широко освещавшуюся поездку в Китай. Впрочем, экспертное сообщество едино во мнении, что эта маленькая дипломатическая фопа не нанесет долгосрочного вреда американо-японским отношениям.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 30 апреля проходят парламентские выборы в Ираке. Их подготовка идет на фоне очередного резкого обострения ситуации в стране. Практически ежедневно приходят сообщения о кровавых терактах, многие из которых совершаются во время предвыборных встреч и митингов. Предстоящие выборы мы обсуждаем с директором Иракской службы «Радио Свобода» Сергеем Данилочкиным. Итак, прежде всего, Сергей, что представляет собой иракский парламент?
Ирак – это парламентская республика, и поэтому парламент является главным органом власти в стране. Это однопалатный парламент, в нем 325 членов сейчас, и после выборов, которые произойдут 30 апреля, должно стать 328 членов. Количество членов парламента увеличено. Во-первых, растет население страны, а во-вторых, группы, для которых существуют специальные квоты, это меньшинства, они получат дополнительные места. Еще тоже необходимо добавить к этому, что парламент на четверть минимально должен состоять из депутатов-женщин. В прошлый раз и, возможно, в этот раз у партий, которые получат квоты в парламенте или парламентские фракции могут сформировать, возникнет проблема вот этой четверти мандатов, которые должны находиться в руках у женщин. В прошлый раз с этим возникли проблемы, потому что не все партийные списки имели достаточное количество женщин.
Выборы проходят в один этап или будет второй тур голосования, если не сразу на всех участках удастся избрать депутатов?
Предусмотрено, что выборы проходят в один этап. Выборная комиссия обещает, что это все возможно. Хотя вот в последнее время идут разговоры о том, что в провинции Анбар и в некоторых округах провинции Диала в связи с обострением проблем безопасности выборы могут не состояться. Но действительно, в Анбаре существует большое количество людей, которые вынуждены были покинуть свои места постоянного жительства и являются временно перемещенными лицами сейчас где-то, либо в самой провинции, либо за ее пределами, возникает вопрос, как этим людям голосовать. Но, тем не менее, власти считают, что выборы пройдут в один этап, в одно голосование. Оно разделено, потому что существует специальное голосование для военнослужащих за несколько дней до общих выборов и специальное голосование для тех иракцев, которые находятся за рубежом. В 19 странах мира будут развернуты пункты голосования. И я знаю даже, вот из окрестных стран можно будет приехать в Ирак записаться и проголосовать, те, кто имеет право голоса. И некоторые посольства иракские организуют для этого даже специальные автобусы.
Редкий день проходит без сообщений о крупных терактах в Ираке. Вот на этом фоне насколько возможно проведение нормальных выборов вот с точки зрения обычных демократических норм?
В прошлый раз обстановка с точки зрения безопасности была несколько лучше, хотя тоже не самая, конечно, радужная. Это понятно, в стране постоянно что-то происходит. Десятки инцидентов в сфере безопасности ежедневно. Многие из них откровенно террористического характера. Это, конечно, вызывает самую большую озабоченность. Пока что неизвестно точно, какие конкретно меры безопасности будут предприняты, потому что в прошлый раз, например, существовал комендантский час и запрет на перемещение на автомобильном транспорте. То есть люди вынуждены были двигаться пешком. Или, если они собирались или вынуждены были подъехать, должны были получить специальное разрешение и перемещаться только в рамках определенного одного района. То есть они не могли выехать на машине за пределы этого района. В этот раз тоже предусмотрено, не всюду в Ираке такое, но предусмотрено. Все ожидают, как конкретно специалисты в области безопасности, и в Иракской избирательной комиссии есть даже специальное подразделение такое, которое занимается обеспечением безопасности, вот, учитывая все эти проблемы, все ожидают вот их последнего слова, то есть как это все будет реализовано на месте. Ну и, как я вот уже сказал, в провинции Анбар, где идет контртеррористическая операция, и в провинции Диала, где подобного рода операция идет, она не называется так открыто, но, в общем-то, по сути дела, боевые действия идут. Там существует опасение, что не все люди смогут просто явиться на избирательные участки в тех местах, где небезопасно.
И давайте теперь поговорим о политическом спектре в Ираке. Кто, какие партии прежде всего претендуют на большинство мест в парламенте?
Всего 276 групп и отдельных лиц подали заявление на участие в парламентских выборах. Отдельные лица имеют тоже право это делать. Они идут на выборы как независимые. Естественно, их шансы значительно ниже, чем у тех групп, которые выдвигают большие списки. Главные кандидаты на победу примерно те же, но в несколько иной конфигурации. Если в прошлый раз выигравшая партия оказалась в меньшинстве, она не смогла сформировать правительство, все подозревают, что в этот раз будет тот же самый премьер-министр, потому что он очень удачно умеет маневрировать на политическом поле. Политические силы расколоты, то есть, как мы знаем, есть деление иракцев по конфессиональному признаку, что ли, что вот есть сунниты, есть шииты. Шиит – это доминирующая группа населения, больше 60%, суннитов – около 30%. Предполагается, что шииты должны получить большинство мест. Но вопрос состоит в том, что сумеют ли эти партии, которые опираются вот на это население, которое описывается таким вот образом, как шииты, смогут ли они сконсолидировать полученные голоса и собрать большинство в парламенте? Это большой вопрос. Опять же, существует фактор курдский. Как известно, в последнее время без курдских политиков вот вопрос создания каких-то коалиций не мог решиться. Курды получают значительное количество голосов, это примерно 17% населения страны, и от того, как они посмотрят на те или иные вопросы вот, вступления в коалицию, так может получиться иной расклад политических сил.
Скорее всего, если я правильно вас понял, в Ираке по итогам выборов будет создано коалиционное правительство, и, видимо, премьер-министр сохранит свой пост.
Да, коалиция в любом случае должна возникнуть, ну, если не произойдет какого-то чуда. Вопрос только состоит в том, какая будет эта коалиция. В результате предыдущих выборов, которые происходили в 2010 году, победу одержала группа, которая сначала выражала интересы как бы не религиозно настроенных людей, членов общества, потом эта группа стала, грубо говоря, отражать интересы суннитского населения с определенными, конечно, оговорками, и она вошла в правительство страны, так или иначе. Другое дело, что она бойкотировала правительство, или министры правительства бойкотировали заседания, возникали отзывы министров из правительства по инициативе разных сторон. В этот раз предполагается, и спор ведется сейчас вот перед выборами о том, что будет ли создаваться такое правительство, которое постарается включить представителей всех групп, или же все-таки будет создано, грубо говоря, правительство большинства. То есть те, кто войдет в коалицию, они будут в правительстве, те, кто не войдет, они будут в оппозиции. Это большой вопрос. Все склоняются к тому, что именно так и произойдет, то есть те, кто не получит значительной доли и не войдут в коалицию, они останутся за бортом. Премьер-министр, предположительно, будет тот же самый Нури Аль-Малики, который, как все считают, или ну, не все, но большинство наблюдателей считают, ловко сманеврирует и сможет договориться со своими коллегами по коалиции. Проблема состоит в том, что его вот предыдущие сторонники с Малики имеют достаточно серьезные разногласия. Вот удастся ли им преодолеть это, конечно, вопрос не настоящего момента, а уже момента после выборов. Как известно, почти год в прошлый раз занял процесс формирования правительства. Интересно, вот сейчас можно, наверное, даже делать ставки, сколько времени продлится формирование нового правительства. Ну, надеюсь, что значительно короче этот период будет.
Кстати, в Ираке ведь существует президентский пост. Как избирается президент?
Президентский пост – это пост скорее номинальный, то есть репрезентативный. Существует президент и определенное количество вице-президентов. Количество этих вице-президентов менялось на протяжении вот, последнего правительства. Президентом формально остается Джалал Талабани, который тяжело болен и находится в Германии уже длительное время на лечении, не исполняя свои функции. По Конституции он должен был быть заменен вице-президентом, но этого не произошло, вот, учитывая вот эту такую ситуацию, когда правительство консенсуса. Джалал Талабани в силу своих личных политических качеств сумел вот этому президентскому посту придать значительно большее значение, чем это имеет у Конституции. И поскольку все люди видели в нем такого специалиста в разрешении конфликтов, что правда, его с его президентскими полномочиями и очень часто к нему обращались. И в результате статус президента вот в нынешний момент, он значительно выше, чем он предусмотрен по закону. Сохранится ли это? Большой вопрос. Еще хочу просто к этому добавить, что вот распределение постов в правительстве и, в частности, вот президента или спикера парламента, если в нынешнем правительстве достаточно конфессиональная система, то есть представители суннитов получили пост спикера, представители курдов получили пост президента, представители шиитского большинства получили пост премьер-министра. Это на самом деле самый действенный пост в исполнительной системе власти. Премьер-министр является главнокомандующим вооруженных сил. Премьер-министр в настоящее время совмещает также должности министра внутренних дел, министра обороны и каких-то еще других. И вот это вызывает внутреннюю критику внутри иракской политической системы. Хотят вот от этого сложившегося, что ли, стереотипа отойти в следующих выборах, вот благодаря тому, что должно быть правительство победителей, то есть выигравших эти выборы. То есть вот это коалиционное правительство, которое набрало больше голосов и получило больше мест в парламенте. Посмотрим, удастся ли это. Опять же, вот в связи с теми разногласиями, о которых я упомянул, опять возможен такой политический пад, когда все должны будут опираться на остальных участников политического процесса, и опять получится такая, в общем, довольно сложная система, где каждый должен голосовать за или против, и решение в результате будет приниматься более или менее консенсусом.
Можно ли ожидать высокую явку на этих выборах?
Судя по тому, как вот сейчас предсказывают явку, явка высокой не будет. Но, опять же, что считать высокой? То есть больше 50-60%, меньше. Насколько я понимаю, сейчас о 60% мечтают только вот самые оптимистические наблюдатели.
Директор Иракской службы радио «Свобода» Сергей Данилочкин о парламентских выборах в Ираке. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас еще об одних выборах, но состоявшихся ровно 20 лет назад. В конце апреля 1994 года в Южноафриканской республике прошли первые в истории страны настоящие всеобщие выборы, окончательно уничтожившие систему апартеида и формально окончившие расовый конфликт между белым меньшинством и коренным черным населением. Первым чернокожим президентом ЮАР стал Нельсон Мандела, лидер Африканского национального конгресса, партии, до сих пор находящейся у власти. Однако, несмотря на смену системы мирным путем и колоссальные политико-общественные преобразования, которые можно сравнить с аналогичными процессами на территориях бывшего СССР, Южноафриканскую республику вовсе нельзя назвать сегодня благополучной страной, рассказывает политолог, профессор Натальского университета в Южноафриканском Дурбане Ирина Филатова. С ней побеседовал мой коллега Александр Гостев.
Насколько оправдались и в чем не оправдались за эти 20 лет надежды и представления о будущем всех жителей ЮАР, черных, цветных, белых, которые имелись у них в 1994 году?
Они были ведь разными, эти ожидания у части белых и у многих черных и у цветных. Очень многие ждали того, что будет динамичная, нерасовая, быстро развивающаяся, демократическая, замечательная страна. Но многие черные ждали того, что будет полное перераспределение, что все белые уедут, что будет социализм, и что все, что там было наработано во время режима апартхейда и всех предыдущих столетий, что все это достанется черным жителям, и что они все это как-то поделят между собой. Очень у многих белых были опасения, что дело кончится тем, что их просто-напросто сбросят в море. Так что очень многие из этих ожиданий не оправдались и в худшую, и в лучшую сторону. Страна получилась не то чтобы очень динамичная, но тем не менее относительно демократическая, относительно развивающаяся. Многие черные жители до сих пор недовольны тем, что живется им немногим лучше, чем жилось в начале 90-х годов. Многие белые недовольны тем, что падает уровень, растет преступность, тем, что идет политика позитивных действий, которая вытесняет их с работы и не дает занимать какие-то должности их детям и так далее. Цветные индийцы тем же самым недовольны, потому что дискриминация проводится и против них тоже.
Нельсона Манделу, победителя выборов 1994 года, первого чернокожего президента ЮАР, иногда сравнивают с Борисом Ельциным. Еще и в том, что оба этих президента создали совершенно новые государства, потом отошли от дел, и через некоторое время их преемники повели страны далеко не курсами своих великих предшественников. Верно ли такое сравнение и двух личностей, и новейшей истории ЮАР и России?
Я слышала довольно часто, когда сравнивали перед Нельсоном Манделой президента ЮАР Фредерика де Клерка и Горбачева, которые оба допустили то, что порядок в их странах был нарушен и так далее, и то, что их страны оказались в результате разрушенными в большой степени. Вот это сравнение я слышала, тем более, что в их внешности было некоторое сходство. Что до Манделы и Ельцина, вы знаете, нет, они совершенно разные личности. Мандела был примирителем, его главной заслугой все-таки, при том, что он был борцом, при том, что он был стойким героем, когда он 27 лет в тюрьме провел, с большим достоинством себя вел там. Но, тем не менее, главной его заслугой было то, что, придя к власти, он объявил политику национального примирения и пожимал руки своим бывшим тюремщикам и выказывал всяческое уважение африканерам и пошел на чай к Бетси Фервуд, вдове одного из авторов апартхейда Фервуда. И человеком был достаточно мягким, во всяком случае, в том возрасте, когда он пришел к власти. Ельцин все-таки был скорее разрушителем, чем таким созидателем и примирителем. Государство действительно создавали новое государство, и Ельцин был в этом более активен, чем Мандела. За Манделой стояла очень прочная партия, которая знала, что она хотела. А у Ельцина такой прочной партии не было. В этом разница.
Так или иначе, ЮАР сегодня страна Африки с довольно мощной, устойчивой экономикой. Это стало возможным, в том числе в результате последних 20 лет, или, может быть, наоборот, вопреки? То есть вся индустрия и социально-экономические успехи, возможно, это результат достижений предыдущих десятилетий, и Южноафриканская республика пока движется вперед, так сказать, на запасах старого топлива.
К сожалению, ЮАР сейчас не самая быстро развивающаяся страна Африки. Я уж не говорю про Нигерию, которой почти 8%, Ангола и Мозамбик 7,5%, даже у Ботсваны долгое время было под 8% уровень, процент развития. У ЮАР сейчас 3,8%, и за все это время, с 1994 года, особенно быстрого роста экономического не было. И не было его по очень многим причинам. Скорее всего, как раз из-за политики правящей партии Африканского национального конгресса, который главное внимание уделил перераспределению, расовому перераспределению, уделил тому, чтобы как можно больше должностей отдать черному населению, чтобы социальные программы какие-то включить в действие, но не развитию и старых, и новых отраслей промышленности. Экономика ЮАР действительно все еще самая большая в Африке. И, скорее всего, это за счет горнодобывающей промышленности, потому что чрезвычайно богатая страна. Сейчас там еще нефть, похоже, нашли. За счет этого просто грех был бы не развиваться. Но даже во время самых высоких цен на всю эту продукцию горнодобывающей промышленности ЮАР не давала больше 4% роста в год. Это значит, что вот этот бум с этими минералами она просто-напросто пропустила.
Для всей Африки отмена режима апартеида в ЮАР и выборы 1994 года тогда, по мнению мирового сообщества, значили колоссально много. Сегодня это событие до сих пор важно для всего континента. Или современная Африка уже живет в 21 веке с нынешними проблемами, и победа Нельсона Манделы и все радикальные перемены той эпохи – это уже просто страница учебника истории.
К Манделе все-таки везде в Африке относятся с большим уважением. А, пожалуй, в самой ЮАР многие, даже среди черного населения, не с таким уважением к нему относятся, как на остальном африканском континенте, как раз из-за того, что недовольны тем, что происходит сейчас, недовольны своим уровнем жизни и считают, что недостаточно Манделы сделал. Но, конечно, те ожидания совершенно колоссальные, которые были в 1994 году и в ЮАР, и во всей остальной Африке, ожидания того, что сейчас начнется новая экономическая эпоха, и что сейчас весь континент начнет процветать и так далее, эти ожидания не сбылись. И каждая страна живет не то чтобы только в 21 веке, но еще и просто своими интересами. Например, Ангола очень быстро поднимает, развивает свою экономику, Мозамбик свою. У всех накопились свои претензии к Южной Африке, свои противоречия. ЮАР и Нигерия, допустим, так не в открытую, но у них явная совершенно полемика за лидерство на континенте. То есть вот того единства, которое было в годы борьбы против апартхейда и тех ожиданий, которые были в 94 году, сейчас уже, безусловно, нет.
Профессор Натальского университета в южноафриканском Дурбане Ирина Филатова о 20-летии первых свободных выборов в ЮАР. Вопросы ей задавал мой коллега, соавтор программы «Атлас мира» Александр Гостев. Вы слушали программу «Атлас мира». Это рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. 1 мая 2004 года, то есть ровно 10 лет назад, 10 стран Центральной, Восточной и Южной Европы вступили в Европейский Союз. Как они чувствуют себя сегодня? Что означал для этих стран и их народов выбор, сделанный ими 10 лет назад? И есть ли основания сожалеть о нем? Это была пестрая кампания, исторически относившаяся к разным регионам. 4 недавние страны социализма – Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. 3 республики бывшего Советского Союза – Латвия, Литва и Эстония. 1 бывшей Югославии – Словения. И 2 средиземноморских острова – Кипр и Мальта. У десятка новоприбывших были и неодинаковые стартовые позиции, прежде всего экономические, и разные отношения к самому факту вступления в ЕС. Для Мальты или Кипра, никогда не входивших в Советский Блок, это было решение, продиктованное в основном экономической прагматикой. А вот для остальных 8 стран оно явилось еще и символом окончательного присоединения к демократической Европе. Спустя десятилетия эйфория, сопровождавшая вступление в ЕС, давно прошла. Настало время трезвых оценок, подсчета плюсов и минусов, которые принесла Центральной и Восточной Европе евроинтеграция. Попробуем сделать это в отношении 3 наиболее крупных новобранцев 2004 года – Польши, Чехии и Венгрии. Начнем с Польши, рассказывает Алексей Диковицкий.
Для среднестатистического поляка вступление Польши в Европейский Союз часто означало прежде всего возможность легально, без оформления разрешений, работать в странах-членах ЕС. Конечно, не все страны так называемой Старой Европы открыли свой рынок труда для поляков с 1 мая 2004 года. Однако достаточно было того, что это сделали Великобритания и Ирландия. Сотни тысяч граждан Польши направились работать именно туда. В 2004-2007 годах ежегодно из Польши уезжали около 350 тысяч человек. В 2012 это было уже 70 тысяч, однако возвращаются при этом немногие. По разным подсчетам, в настоящее время за границей работают от 1,5 до 2,5 миллионов поляков. Особенно отчетливо видно, как много польских специалистов работают в Западной Европе накануне основных религиозных праздников Рождества и Пасхи, когда сотни тысяч поляков возвращаются на родину, чтобы отметить их вместе с ближайшими родственниками. Мы уже 4 года живем в Лондоне. Первое время работали с утра до вечера, чтобы зацепиться. Ни о каких праздниках и речи не было. Нужно было вкалывать, а сейчас можно себе позволить и прилететь на родину. Слишком уж тоскуем по праздникам по-краковски. Мне не хватает традиционного польского празднования. Так, чтобы все были дома. Дедушка, бабушка, кузины, дяди, тети. Так что ничего не поделаешь, нужно возвращаться на праздники. Некоторые не могут из-за работы выехать, поэтому в гостинице, например, отмечают вместе с коллегами. Трудовая эмиграция, с одной стороны, снижает показатели уровня безработицы в самой Польше. Теперь он составляет около 14% и позволяет самим эмигрантам откладывать деньги, например, на покупку недвижимости в Польше. А с другой, становится причиной социальных проблем, разводов, проблем с воспитанием оставленных в Польше детей и, наконец, утечки мозгов или, в данном случае, преимущественно рабочих рук. 10 лет назад больше всего вступления в Европейский Союз опасались фермеры. Часть политиков, которые агитировали поляков голосовать на референдуме против вступления в ЕС, использовали ситуацию, заявляя, что более дешевые западные продукты в рамках общего рынка наводнят рынок польский, что приведет к массовым банкротствам польских производителей продуктов питания. Случилось, однако, обратное. Это польские фирмы наводнили своими дешевыми и качественными продуктами питания рынки западноевропейских стран, говорит Ярослав Калиновский, бывший министр сельского хозяйства, а ныне депутат Европарламента. Посмотрите на цифры. В новом бюджете Европейского Союза Польша получит из общеевропейского бюджета 106 миллиардов евро. В то же время мы выплатим в бюджет ЕС только около 30 миллиардов евро. Разница пойдет на развитие и модернизацию. За последние 10 лет Польша очень изменилась в лучшую сторону, причем в самых разных сферах. Я раньше говорил, что деревня, сельское хозяйство – это та отрасль экономики, которая больше, чем другие отрасли, имеет шансы получить пользу от вступления в Европейский Союз. Так и случилось.
Это была вещь и рольничество, и то, что исполнило.
По всей стране видны также изменения в инфраструктуре. Строятся сотни километров автострад, новых дорог, чего в Польше всегда не хватало. Тем не менее, евроскептиков в Польше достаточно. По данным последних исследований, положительно членство Польши в ЕС оценивают 76% граждан страны, то есть каждый четвертый или против членства в ЕС, или затрудняется высказать свое мнение по этому вопросу. Януш Корвин-Микке, политик правого толка, сторонник как можно более широкой либерализации экономики, известен резкой критикой Европейского Союза. Раньше для того, чтобы завоевать страну, высылали армию, а теперь все решают деньги. Подкупили политиков, людей. Польша потеряла независимость без единого выстрела. Более того, большинство поляков не знают того, что мы потеряли независимость. Но дело даже не в этом. Ежегодно Польша теряет около 150 миллиардов долларов из-за всяческих директив и распоряжений Европейского Союза. Вот США, например, стали могущественной страной, поскольку не являлись членом подобных организаций, как ЕС, и не должны были выполнять дурацких распоряжений Брюсселя. Китай, если бы был членом ЕС, никогда не стал бы так мощным государством. Им надо было бы гуманитарную помощь посылать. В ЕС деньги тратятся на всякие глупости. Например, 200 миллионов евро ежегодно идет на борьбу с несуществующим глобальным потеплением. Это выброшенные деньги. Даже Германия, страна развитого капитализма и прекрасных специалистов, находясь под европейской оккупацией, развивается слабо. 1% роста ВВП.
От минус 1 до плюс 1%.
Что касается политической стороны вопроса, то нынешние польские власти часто подчеркивают, что Польша стала в Европейском Союзе серьезным партнером, с мнением которого считаются, прежде всего, что касается политики Объединенной Европы по отношению к ее восточным соседям. Не случайно, впрочем, проект восточного партнерства был создан поляками и шведами. Так о восточном партнерстве говорил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в декабре минувшего года после саммита партнерства в Вильнюсе.
Если бы не было партнерства Восточного, не было бы шчиту в Вильне.
Если бы не было программы восточного партнерства, то не было бы и саммита в Вильнюсе с участием буквально всей Европы, с руководством Европейской комиссии и практически всеми лидерами государств-членов ЕС, и не было бы европейской солидарности по отношению к нашим партнерам. А уж что они с этим желанием помочь, с этим европейским предложением сделают, это их суверенное решение. Некоторые страны, такие как Грузия и Молдавия, хотят воспользоваться этим предложением, другие колеблются. Но то, что предложение остается актуальным, это большое достижение восточного партнерства. Сказал Радослав Сикорский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Чехии национализм почти никогда не был столь острым, как в соседних странах, например, Польше или Словакии. Тем удивительнее тот факт, что по данным социологического агентства «Медиан», проводившего накануне десятилетия вступления в ЕС опросы в Чехии и Словакии, среди чехов куда сильнее недоверие к Евросоюзу, как к институту, который ограничивает национальный суверенитет. В Чехии положительно оценивают членство страны в ЕС 37% опрошенных. Скорее отрицательно, почти столько же, 35%. Остальные не определились. В Словакии совсем иная картина. Хвалят Евросоюз 51% респондентов, ругают только 27%. Социологи предполагают, что больший еврооптимизм словаков связан с более успешным развитием их страны в последние десятилетия. С 2003 года объем ВВП Словакии вырос на 75%, в то время как Чехии лишь на 50%. Однако чешский депутат Европарламента Либор Роучек склонен видеть и политическую подоплеку того, что происходит с общественным мнением в его стране.
В Словакии, за редкими исключениями, политические партии проевропейские, при этом они способны добиться от Европы максимума для своей страны. А у нас годами из-за евроскептиков из гражданской демократической партии народу рисовали Европу в черных тонах, а наше членство в ЕС представляли как невыгодное, хотя это неправда.
То, что Евросоюз принес Чехии немало выгод, доказывает и статистика. Газета «Днес» перечисляет, на что пошли средства, полученные Прагой в виде дотаций Евросоюза. Всего реализовано 53 тысячи различных проектов, создано более 75 тысяч рабочих мест, построено 1800 километров автомобильных и 300 километров железных дорог. Приобретено 565 транспортных средств для городского общественного транспорта, отреставрировано 186 памятников истории и культуры. Объем иностранных инвестиций в чешскую экономику с 2004 года вырос в 2,5 раза, в основном за счет вложений капитала из других стран Евросоюза. Все это впечатляет, но, как признают журналисты «Днес», от пребывания в Евросоюзе чехи ожидали большего. ЕС принес инвестиции, однако жизнь улучшается довольно медленно. Конец цитаты. Отсюда, видимо, и скептические настроения. А вот мнение политического обозревателя чешского радио Либора Дворжака. Либор, прошло 10 лет с момента вступления Чешской Республики в числе других стран Центральной и Восточной Европы в Европейский Союз. Я понимаю, что вопрос очень обширный, но если вкратце, можно ли назвать какие-то основные, наиболее важные позитивные моменты, которые это принесло Чехии, и, может быть, какие-то тоже наиболее явные негативные вещи, которые с этим связаны?
Ярослав, вы же сами знаете, живя в нашей республике, сколько за этих 10 лет изменилось. То есть стоит только посмотреть наши города, какие-то даже городки, даже, скажем, райцентры, насколько они расцвели, и все это прекрасно понимают. Но чехи, в принципе, большие скептики, так что очень часто бывает так, что говорят про то, что вот, мол, сегодняшний Брюссель – это та же советская Москва во времена Варшавского договора. То есть есть, конечно, недовольные, и даже, я бы сказал, очень недовольные. Но, с другой стороны, если посмотрим на сегодняшнюю международную ситуацию, когда видим агрессивность путинской России, то я думаю, что все, в принципе, понимают, что наше место только в НАТО и только в Евросоюзе, потому что если бы нас там не было, нам было бы сейчас просто опасно.
Но, тем не менее, вот вы уже затронули эту тему, тем не менее, по социологическим вопросам регулярно доля тех, кто оценивает политику Евросоюза и то, что Евросоюз приносит своим членам, негативно или скорее негативно, она в Чехии все-таки выше и порой заметно выше, чем в других странах региона, таких как Польша или Словакия. С чем все-таки это связано, кроме особенностей национального характера?
Вы знаете, Ярослав, я сказал бы, что особенности национального характера – это самое главное. И просто чешское восприятие, скажем, этой брюссельской бюрократии слишком дорогой, можно сказать, и так далее, и тому подобное – это самое главное. И, кстати, что окажется сейчас? Вот когда будут проходить выборы в Европарламент, это где-то будет в конце мая месяца, увидим, сколько людей придет к этим выборам. Дело в том, и это, я бы сказал, общеевропейский феномен, что пока что национальные интересы выше интересов общеевропейских. Это, конечно, прискорбно, но что поделаешь, это так.
Можно ли сказать, что уход с политической сцены бывшего президента Чехии Вацлава Клауса, который был одним из самых выразительных представителей именно евроскептического направления в европейской политике, как-то изменит это общественное мнение? Был ли силен фактор Клауса в этом плане, в плане восприятия Европейского Союза чехами?
Ярослав, я думаю, что именно так и будет, потому что Клаус был, конечно, почти самый главный или даже самый главный евроскептик во всей Европе. То есть его уход и, скажем, позиция настоящего президента Милоша Земана при всех претензиях, которые можем к нему иметь, она, безусловно, просто изменит отношение чехов к Евросоюзу.
Президент Земан выступает с куда более проевропейских позиций, чем его предшественник. Правительство тоже говорит, что намерено тесно сотрудничать с Брюсселем. Тем не менее, для такой небольшой страны, как Чехия, какие существуют вообще возможности активнее выступать на европейской арене, активнее добиваться реализации своих интересов? Каковы здесь механизмы, которые могла бы Прага использовать в своих интересах, чтобы ее голос был более слышен в этом большом европейском хоре?
Вы совершенно правы в том, что небольшая Чехия, ей очень трудно просто создавать какое-то давление на Брюссель. Но, с другой стороны, есть, скажем, Вишеград, где четыре страны во главе с Польшей. И это, конечно, уже совершенно другая сила, чем просто Чехия. И я думаю, что именно добиваться каких-то своих целей можно именно в этом плане, я бы сказал, среднеевропейском.
Я беседовал с политическим обозревателем чешского радио Ливером Должиком. Венгрия – одна из стран, чьи отношения с Евросоюзом складываются в последние годы весьма непросто. О причинах этого в репортаже Марии Лопатто.
В вопросе об отношении к Евросоюзу Венгрия находится где-то посередине. Здесь евроскептиков не больше, чем в целом по Европе. А тех, кто с доверием относится к руководящим органам Евросоюза, даже чуть больше – 36% по сравнению с 31% в среднем по ЕС. Такие данные недавно опубликовал Венгерский центр политических исследований «Републикон», который в 2013 году проводил исследования в этой области. Но среди стран Центральной и Восточной Европы только Чехия обгоняет Венгрию по количеству евроскептиков. При этом евроскептицизм для Венгрии – понятие новое. 10 лет назад настроение венгров, вступающих в Евросоюз, было совсем иным, рассказывает ведущий политолог Центра «Републикон» Чаба Тот.
Вера венгров в Европейский Союз традиционно сильная. Это характерно для большинства молодых членов ЕС. В начале прошлого десятилетия показатель доверия зашкаливал. Люди позитивно смотрели на возможность вступить в Евросоюз. В последние же годы 4 евроскептицизм заметно усилился. У этого процесса две причины. Первая в том, что практически во всех странах, где Евросоюз становится актуальной темой внутренней политики, евроскептицизм растет. Если раньше была абсолютная евроэйфория и существовал консенсус, что Евросоюз – это хорошо, то сейчас, когда выясняется, что в процессе интеграции кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает, эта тема становится все более релевантной и близкой людям. Тут-то и выявляются все несогласия. А вторая причина в том, что венгерские политики начали эксплуатировать европейский вопрос. В риторике правящей партии Фидес появились ноты скептицизма по отношению к Евросоюзу, и это отношение, разумеется, передается и их избирателям.
Говорит венгерский политолог Чаба Тот. Один из главных негативных факторов, которые Венгрии ощутили на себе, это кризис сельского хозяйства. Пытаясь соответствовать строгим европейским квотам, венгерская промышленность не выдержала давления нахлынувшего в страну экспортного товара. За последние 10 лет в Венгрии закрылись как минимум 7 сахарных предприятий. Большие супермаркеты «Ашан», «Теско» завозят овощи и фрукты из-за рубежа. Это дешевле, чем покупать у местных производителей. В результате венгерские земледельческие фирмы, особенно некрупные, одна за другой закрываются. Город Ашот-Халом, например, на юге Венгрии, еще 20 лет назад был цветущим садом. Там выращивали фрукты и овощи. Но с приходом Евросоюза все изменилось, рассказывает мэр города Ашот-Халом Ласло Тороцкай.
На территории нашего города традиционно располагались сотни гектаров фруктовых садов и овощных плантаций. Однако сейчас этого нет. Евросоюз снизил закупочные цены, и местные производители не смогли выжить в новых условиях. Европейский Союз хочет увести венгерскую экономику с аграрного пути. А Венгрия всегда была сельскохозяйственной страной. Наш город располагается на границе с Сербией, и здесь проходит граница Евросоюза. Очень хорошо видно, как в Сербии продолжают цвести фруктовые сады, а у нас на их месте пустырь. Та же земля, тот же климат, а результат совсем иной.
На фоне нестабильной экономической ситуации обострилась и антиевропейская риторика со стороны политиков. Партия Фидес, которая только что повторно одержала победу на парламентских выборах, и ее лидер, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ведут явно евроскептичную политику. Орбан любит рассуждать о том, что у Венгрии особый путь, провозглашая политику выхода на восток. В ее рамках, например, пересматриваются отношения с Россией. Правительство Орбана заключило с ней договор о строительстве новых блоков атомной электростанции ПАКШ. Виктор Орбан весьма успешно создает себе образ заботливого отца венгерского народа, который защищает страну от нападений с разных сторон. Причем это касается не только венгров, живущих на родине. Правительство Орбана узаконило право на получение гражданства этническими венграми, проживающими за пределами страны. На недавних парламентских выборах метод Орбана доказал свою эффективность. За Фидес проголосовали 95% этнических венгров за рубежом. Неудивительно, что своенравная политика венгерского премьера вызывает критику в Брюсселе. За последние 4 года несколько громких скандалов омрачили отношения ЕС и Венгрии. Все они казались изменениями в венгерском законодательстве, которые члены Европарламента сочли недемократичными. Таким был закон о СМИ, против которого евродепутаты в 2011 году протестовали заклеенными ртами, а также новая конституция, принятая при Орбане голосами депутатов от его партии. Пару лет назад, в ответ на очередной протест в Европарламенте, Виктор Орбан ответил, что готов к борьбе с Брюсселем. С тех пор слова «борьба» и «битва» не выходят из его лексикона. Последние примеры – борьба за снижение тарифов ЖКХ и уже совсем комично звучащая «борьба за паленку». Но несмотря на все заявления премьера о борьбе и битве за суверенитет, Будапешт продолжает получать серьезную финансовую поддержку от Брюсселя. За 10 лет более 25 миллиардов евро. Без денег ЕС сегодня не обходится практически никакое крупное строительство. Из них, в частности, была построена новая линия будапештского метро и обновлен исторический центр города. По мнению политолога Чабы Тода, для улучшения отношений Будапешта и Брюсселя нужны две предпосылки.
Во-первых, Евросоюзу следует понятнее объяснить, в чем состоят преимущества членства в ЕС для Венгрии. Например, многие не знают, сколько проектов осуществляется сегодня за счет европейского финансирования. А во-вторых, венгерским политикам необходимо найти общий язык с Брюсселем, ведь случается, что в адрес Венгрии звучит несправедливая критика со стороны европейских властей. Это только увеличивает евроскептические настроения в стране. Я думаю, что рациональный диалог, построенный на фактах, а не на эмоциях, поможет улучшить двусторонние отношения.
Мария Лопато, Радио Свобода, Будапешт.
Итак, 10 лет в Евросоюзе одних жителей Центральной Европы воодушевили, других скорее разочаровали. Но неоспоримым выглядит тот факт, что европейская интеграция принесла этому региону стабильность и мир, укрепила правовой порядок и гражданские свободы. Для стран, которые американский автор Тимоти Снайдер в своем исследовании истории этого региона в 20 веке назвал «кровавыми землями» – «Bloodlands», это безусловное достижение. Одним из главных европейских событий прошедшей недели стала канонизация римско-католической церковью двух римских пап – Иоанна 23-го, занимавшего Святой Престол с 1958 по 1963 годы, и Иоанна Павла II, возглавлявшего церковь с 1978 по 2005. О том, почему именно эти два понтифика были причислены к лику святых и почему это произошло именно сейчас, мой коллега Александр Гостев побеседовал с журналистом-ватиканологом, специалистом по истории и политике католической церкви Алексеем Букаловым.
Для того, чтобы быть причисленным к лику святых, человек при жизни или память о нем после его смерти должны или должна сотворить чудеса. То есть речь идет не просто о заслугах, какими бы колоссальными даже перед всем человечеством они бы ни были.
Мир находится накануне, может быть, самого важного в 21 веке события в жизни Римской католической церкви, совместная канонизация двух римских понтификов, событие само по себе из ряда вон выходящее. Требуется соблюдение определенных условий, которые в данном случае были запротоколированы. Наличие двух, по крайней мере, чудес, зафиксированных и засвидетельствованных, которые не имеют такого общего, в частности, медицинского объяснения. У Иоанна 23 и Иоанна Павла II такие чудеса числятся. Для Иоанна Павла II этим чудом оказалось необычайное исцеление монахини французской в Лурде, в знаменитой французской святыне, от болезни Паркинсона. Той самой болезни, которой страдал и сам Иоанн Павел II. Я нарочно подчеркиваю чудо, которое признано за папой Войтылой, потому что его канонизация не имеет прецедентов в истории Римской католической церкви по скорости, по тому короткому периоду, который прошел после смерти понтифика. Сразу же на площади Святого Петра после объявления о смерти Иоанна Павла II появились плакаты «Санто Субито», «Святой сейчас же». Теперь 27 апреля этот завет выполняется.
Ну вот одно чудо вы назвали, а нужно же и второе чудо. Насколько я помню, это исцеление какой-то женщины в Коста-Рике, которое тоже произошло от молитв по уже почившему Иоанну Павлу II. А что касается чудес, которые сотворил Иоанн 23, о чем там идет речь?
В обоих случаях, и то же самое относится к Иоанну 23, речь идет именно о молитвах за его упокой и обращенных к нему молитвах с просьбами об исцелении. Это тоже одно из условий, которое включено было папой Павлом VI в так называемую апостольскую конституцию, которая некоторым образом усовершенствовала систему беатификации, это провозглашение блаженным и канонизации. Таких чудес было собрано гораздо больше, около двух десятков, но выбраны были именно два.
Как именно проходили процессы беатификации и канонизации двух пап, и что именно произойдет в воскресенье 27 апреля?
Беатификация папы Иоанна Павла II прошла в кратчайшие сроки. Беатификация – это событие в некотором роде местного значения, когда подвижник христианский возводится на алтарь, но он упоминается у себя на родине. Беатификация Иоанна 23 была введена уже Иоанном Павлом II, который считал его одним из своих учителей. И эта беатификация запомнилась историкам, потому что для того, чтобы перенести тело нового блаженного из подземной крипты собора Святого Петра, где хоронят римских понтификов, в алтарную часть требуется провести определенную церемонию. Это церемония опознания тела покойного. Эта церемония проходит очень официально, торжественно, в присутствии санитарного врача ватиканского и настоятеля собора, и многих священнослужителей, офицеров швейцарской гвардии, скрывается саркофаг. И вот когда открыли кипарисовую крышку гроба, то увидели, что Иоанн 23, а прошло уже несколько десятков лет, Иоанн 23 абсолютно нетленный, спит с улыбкой на подушке. Все бросились на колени, святой, святой, и его тело на следующий день было выставлено перед собором Святого Петра, чтобы верующие убедились в этом. Он до сих пор сейчас покоится в стеклянном гробу в соборе Святого Петра. Папа Франциск сказал, что он решил провести совместную канонизацию, чтобы подчеркнуть значение двух своих великих предшественников. Это действительно с его стороны очень серьезная такая акция, в том числе и идейная. 27 апреля состоится торжественная литургия, месса по возведению в ранг святых двух римских понтификов. Ожидается огромное число народа, это будет колоссальное мультимедийное событие, потому что месса будет транслироваться по всему миру и даже в 3D. Уже сейчас ожидается около 5 миллионов паломников со всего мира, но прежде всего из Польши. Они будут проводить ночную молитву всеночную накануне на огромном пространстве римского большого цирка, это ипподром в центре, а затем весь Рим будет внимать молитве, которую папа Франциск прочтет по случаю канонизации.
Помимо признанных конгрегаций по канонизации святых чудес, что сделали для римско-католической церкви, для всего христианства Иоанн Павел II и Иоанн 23?
Иоанн Павел II прославился как
один из самых медийных церковных лидеров. Он обрел колоссальную популярность, объехав 120 с лишним стран. Папа, который был потрясающий коммуникатор, он замечательно общался. Одно из огромных свершений в его жизни было нарушение постулата о непогрешимости Папы Римского и Римско-католической церкви. Папа впервые попросил прощения за грехи Римской церкви, за способствование работорговли, за участие в преследовании инакомыслящих, за костры инквизиции, за умолчание Холокоста. Все атеистские грехи Римско-католической церкви, для того, чтобы признать которые, требовалось огромное мужество. Накануне этой канонизации состоялась премьера мюзикла в театре Бранкаччо, музыкальное такое из двух действий, шоу, посвященное жизненному пути Иоанна Павла II. Что касается Иоанна 23-го, который пошел в историю как добрый или красный папа, добрый в силу своей благотворительности и своего характера, а красный, потому что он повернулся в сторону коммунистической доктрины. Это не значит, что он ее признал, но, во всяком случае, он первый встретился с советскими представителями. Знаменитая аудиенция 1963 года, которую папа Иоанн 23 дал зятю Хрущева Алексею Ивановичу Аджубею, тогдашнему главному редактору газеты «Известия», и дочери Хрущева Ради. Эта аудиенция, она делала много шума. Он был великим реформатором, и он созвал Второй Ватиканский собор, который постановил реформу церкви, модернизацию ее. Последующая политика римских пап отошла в значительной степени от этой линии Иоанна 23-го. И то, что папа Франциск сейчас соединяет эти две фигуры, символически свидетельствует о его намерениях продолжать реформирование.
Мой коллега Александр Гостев беседовал с журналистом, специалистом по истории и политике католической церкви Алексеем Букаловым. Проект «Европа. Радио Свобода» этот выпуск подготовил и представил Ярослав Шимов, продюсер Андрей Амочкин. Напомню, что мы в эфире «Свободы» по вторникам в рамках часа международных программ после 17 часов по московскому времени с повторами в течение недели. Всего доброго!